техники, да, а потом начинается работа. Ну, уважаемые товарищи, сегодня у нас немножко, несколько есть таких фрагментов, а скриптов, как всегда, традиционных, я выступлю сразу. Значит, я хочу сказать о том, что по просьбе деканата в плане НИРС, УИРС и так далее, список был заявлен 50 человек деканат, но по просьбам трудящихся, многочисленных, то бишь ваших, ну, вашего потока, следующего потока, этот списочек немножечко перешагнул цифру 50. Значит, список вывешен у нас на доске объявлений, посмотрите, пожалуйста. Значит, я хочу дать пояснение, потому что в комментарии просто немыслимое количество идет. Значит, уважаемые товарищи, смысл сводится к чему? Кто попал в этот список? Ну, естественно, кто объявился, заявился, пожелал и так далее. Эти люди получат слово «зачтено» в зачетку в графе «НИРС». Кто в этот список не вошел, должны получить такую же запись на любой другой кафедре. Потому что по велению деканата лечебный факультет, самый большой, насчитывающий 27 групп в этом году, значит, разделен, ну, не знаю, на фрагменты, части, как угодно сказать, по селективности, еще по какому-то признаку не могу сказать. В среднем по 50 человек было исход разделено. Сейчас разрешили немножечко эти границы подвинуть, раздвинуть в ту или иную сторону. И поэтому, кто не вошел в этот список, просьба войти срочно. Ну, по идее, вы должны были уже войти, потому что список должен был быть до 19 числа оформлен. Вот, вы должны войти в списки подобные на других кафедрах. Но, объясняю, как говорится, уже 25-й раз. Те, кто не вошел в этот волшебный список, 50 человек или там 65 человек, не важно. Я говорю, по нашей карте не важно. Это не значит, что вы не имеете права набирать творческий рейтинг. Пожалуйста, хоть весь курс будет набирать творческий рейтинг, который вам пригодится в той или иной мере к экзамену. Но, товарищи, ни НИРС, ни творческий рейтинг, я еще раз повторяю, не может дать вам сегодня гарантию 100%, что вы будете освобождены обязательно от экзамена. Уже сам факт, даже 50 человек, которые вот эти зарегистрированы в НИРС, УИРС, а у нас их больше зарегистрировано, уже автоматически явно не будут освобождены в полном составе, потому что, еще раз говорю, как правило показывает статистика, может быть, конечно, ваш курс уникальный, и получится 50 человек освободить, но я еще раз говорю, руководствуясь опытом предыдущих лет, ну, как правило, это число поменьше. Но я еще раз говорю, мы не занимаемся математикой, мы не подгоняем статистику, чтобы было меньше 50, больше 50. Все зависит от ваших знаний, будет 150 не в этом дело. Но, еще раз говорю, даже люди, которые попали в этот волшебный список, это не кандидаты на 100% освобождения. Я же еще раз говорю, нужно получить все итоги на отлично. Ну, нужно писать контрольную работу по рецептуре на отлично. А это обязывает ко мне, понимаете? Поэтому я еще раз говорю, вы просто делаете себе плацдарм, улучшаете качество жизни, подготовки к экзамену, набирая творческий рейтинг. Да. Кому-то это 100% повезет, кому-то это поможет сделать их, ну, как сказать, имидж, скажем так, в глазах преподавателей, в глазах всей камеры. Вот на это я прошу сфокусировать внимание. Поэтому, те, кто вдруг не вписался в этот список, который сейчас висит у нас на доске, ради бога, никакой нет истерики, трагедии, еще чего-то. Это совершенно никакой прогностический симптом для будущего вашего экзамена. Абсолютно. Еще раз говорю, это просто строчка в зачет. У кого строчка в зачетку будет написана на другой кафедре. Договорились? Договорились. Поэтому, если кто-то что-то еще желает, пожалуйста, решайте со своим преподавателем. Значит, убедительная просьба. Уважаемые товарищи, прекрасно понимаете, что на распоряжении 7 факультетов и руководить 7 факультетами, всеми студентами, не своими родителями, я не могу. Поэтому, пожалуйста, решайте эти вопросы, то, что желает, со своими преподавателями. Те, которые у меня записывались, значит, мы с ними в какой-то мере работаем, общаемся. Я имею в виду те курсовые, которые намечены с другими кафедрами, работаете еще в сочетании с другими кафедрами. То есть это все остается в силе. Новые люди, которые появляются на дверях, уважаемые товарищи, при всем желании я не могу планироваться или как там еще какой-то термин подобрать. Поэтому убедительно просьба. Пожалуйста, преподаватели все предупреждены. Они найдут вам форму применения ваших творческих сил. Поэтому ради бога, мы ни одного студента, ну, как сказать, не отбрасываем, никого не берем, как говорится, за черту какого-то творческого рейтинга. Пожалуйста, работайте со своим преподавателем. Если уж какой-то эксклюзивный вариант и что-то вот, ну, не нашли как-то общий язык с преподавателем, что-то, а очень что-то хотелось, ну, подойдите как-то разрулим ситуацию. То есть безвыходных ситуаций не бывает. И мы всегда стараемся найти общий язык с любым студентом, который идет на нас. Договорились? Договорились. Поэтому, пожалуйста, кто не вписался в список, но очень чего-то хочет, желает и так далее, с большим удовольствием подойдите к преподавателю, они решат эту проблему. Ну, эксклюзивный вариант уже ко мне, потому что еще раз врачи. В принципе, кто вот, ну, конечно, срабатывает посылочка здесь, кто успел, тот успел. Кто успел, начальник вписался, если люди есть, набраны, пока вы, ну, в частности, я с ними, кстати, работаю и так далее. Все остальные работают, кстати, ничего про можно в равной степени вы участвуете в конференции, в равной степени вы участвуете в публикациях, все в равной степени. У нас такого разграничения нет, что если с одним преподавателем это приоритет, а с другим нет приоритета. У нас такое. У нас все едино, у нас единая цель – получение вас. Договорились? Договорились. Второй вопрос. Второй вопрос – это касается наших чисто человеческих черт характера. Мы с вами выбрали самую гуманную профессию на свете, и я думаю, что если вы и дальше день посвятите себя, вы поймете, что именно вы, люди в белых халатах, должны нести в народ, в мир, как говорится, добро, тепло, свет, свою душевную энергию, и все это безвозмездно дарить людям. В силу этого я просто, ну, так сказать, объявляю, то есть не принуждаю, не заставляю, не настаиваю, ну и так далее, о том, что наша кафедра всегда принимает участие, ну, в большинстве, не хочу сказать во всех, ну, в большинстве всяких благотворительных акций. И вот очередная акция, которую мы собирались чуть пораньше провести, но в силу обстоятельств определенных, которые вам тоже известны в определенной степени, мы немножечко по срокам запоздали, но ничего страшного. Как говорится, добро всегда можно делать без каких-либо конкретных ориентиров. И поэтому 4 ноября, как вы знаете, день примирения и согласия, это такой праздник, когда хочется действительно подарить тепло, добро людям. И вот в рамках этой даты мы собираемся осуществить поездку в дом ветеранов инвалидов. Значит, кто, если пожелаете, особенно и у кого есть транспорт, и может с собой еще в багажник четверых посадить, значит, будем очень приветствовать. Но это, как говорится, аксессуары. А самое главное, значит, мы подготовили списочки, в чем нуждается дом инвалидов, имеется в виду лекарственные препараты. Препараты самые примитивные и стоимости там 10-15 рублей. Значит, у меня пронумерованы группы, перерыве старости, возьмите, пожалуйста, листочки. Вот. И если ваше сердце позволит, значит, вот этот весь листочек по одному стандарту каждого обходится суммарно где-то 230-250 рублей. Вот. На душу населения на каждого студента, ну, будет 15, максимум 20 рублей, не знаю. Но я еще раз говорю, это не обязаловка, это не принуждение, это просто благопожелание. Желаете – разберемся, не желаете – то же самое, как хотите. Но просьба вот произвести, как сказать, закупку, сложить просто пакетик и с номером группы вернуть на кафедру, лаборанта, мне, Тайсану, Гриму, там хотите, ради бога. Вот, постарайтесь в ближайшие дни, потому что в районе 4 числа мы собираемся туда осуществить поездку. И вот если есть, как сказать, люди с машинами, которые могут заплатить с собой в багажник еще своих коллег, друзей из другой группы, не только своих родителей, пожалуйста, тоже откликнитесь, потому что все это делается на добровольных началах. Вот. Поэтому старостые листочки возьмите, пожалуйста. Вот. Указываю даже самый короткий и, ну, я считаю, по цене доступный адрес. Выходим из любимого альма-матера, идем в сторону Северного рынка, только по стороне не вуза, а по другой стороне, и перед универмагом «Маяк» стоит аптечный киоск. Там была предварительная договоренность о том, чтобы вот цены на вот эти указанные препараты были самыми минимальными. Поэтому можно отовариться, затовариться, не знаю, все закупить прямо там. Ну, вы увидите, тут самые примитивные препараты, которые нужны нашим дедушкам, бабушкам, прабабушкам и так далее, для того, чтобы как-то скрасить их жизнь на завершающий этап. Поэтому, пожалуйста, и у меня просьба, я просто на том потоке, мне не хватило одного листочка на 27-ю группу. Если кто-то вдруг контактирует с 27-й группой, может, передайте им привет на эту тему тоже в виде вот такого листочка. Договорились? Договорились. Вот. Ну и еще, видите, у меня сегодня полулица удивление, что делаешь. Вот, еще одно, как сказать, приглашение, но это приглашение адресовано уже нашим, ну, так сказать, фактически зарубежным коллегам, которые здесь присутствуют, надеюсь. Во-первых, первое обращение к зарубежным коллегам. Значит, те, кто здесь присутствует, просто передать всем остальным неприсутствующим, что вообще посещение лекций в российских вузах является обязательной формой обучения. Поэтому хочется надеяться, что все последующие лекции мы будем их видеть здесь, в этих стенах. И в связи с этим, в качестве бонуса, значит, мы приглашаем поучаствовать зарубежных наших студентов, коллег в осеннем бале, который будет 1 ноября, пятницу следующую, вот, и именно в нем поучаствовать. И поэтому я очень попрошу подойти студентов этих двух групп, которые здесь ну, в таком-то составе присутствуют, или перерывили после лекции, для того, чтобы мы определились с конкретными людьми, кто будет участвовать в такой форме. То есть это поэзия, это музыка, любое, как сказать, любой вид искусства, который может быть воспроизведен в вашем исполнении. Я думаю, заниматься культурой это тоже неплохо. Поэтому 1 ноября осенний бал. В качестве зрителей мы приглашаем всех. Это, скорее всего, будет актовый зал и 4-я аудитория. Ну, будет объявлено и время тоже, либо 17, либо 18, я сейчас точно не могу сказать. Вот, в качестве зрителей мы приглашаем всех, а в качестве участников приглашаем наших зарубежных коллег, чтобы они ну, немножко почувствовали, что такое русская осень. Вот, наверное, на такой более благоприятной ноте, нежели на Доме инвалидов, да, я хочу продолжить нашу уже рабочую атмосферу и сказать о том, что у нас даже сегодня, ну, как сказать, будет такая запечатлевающая часть нашей лекции, чтобы нам войти в скрижали истории, потому что, видите, Катя работает во всех направлениях, это пишет летопись вуза, а вы знаете, этот год у нас волшебный, год аттестации вуза, поэтому надо писать и летопись, и истории, много чего надо писать. Поэтому сегодня у нас вот и как-то работает скрытая камера. Кстати, это не шутка. Элемент скрытой камеры лежит у меня вот здесь, прямо передо мной, а где-то, даже я не знаю, где-то вот работает в аудитории скрытая камера, которая сегодня у нас снимает. Поэтому это серьезно, это не шутка, вы чуть позже даже увидите некоторые подтверждающие элементы этого факта. Ну, то есть это все правда, то есть я не шучу, все это делаю в реальности, потому что мы пытаемся жить, работать и двигаться вперед, и не только адренорецепторы учить. Вот адренорецепторы — это хорошо, это наши знания, но окружающий нас социум, который нас окружает, он тоже должен от нас черпать какую-то энергию, подкрепляться, и мы от него тоже должны, как говорится, пополнять свои творческие запасы. Ну вот на такой позитивной ноте, я думаю, мы пойдем с вами плавно в продолжение того материала, который мы завершили на предыдущей лекции. Итак, мы с вами продолжаем работу с рецепторами. Сегодня новая категория рецепторов – адренорецепторы. Что еще? Я уже говорила о том, что структура передачи возбуждения, она примерно, ну, если схематично подходить, она примерно одинаковая. И вот говоря о холинорецепторах, мы с вами разобрали синапс, ну, виртуально мысленно его представили, как он выглядит и как через него может проходить возбуждение. Нечто подобное, по такой же модели, у нас работают адренорецепторы. Я еще раз напоминаю, что разница в том, что разные медиаторы. И поэтому в холинорецепторах, я еще раз напоминаю, это был ацетилхолин. Сегодня у нас адренорецепторы, значит, у нас медиатором будет норадреналин. И сегодняшняя наша лекция должна вместить много, поэтому попробуем работать в темпе, для того, чтобы хотя бы некоторые аспекты коснуться, чтобы вы знали, что уже из книжки и что читать. Итак, адренергическая система. Я еще раз напоминаю, как и любая рецепторная система, она будет состоять из двух моментов. Препараты, которые будут ее возбуждать, и препараты, которые будут ее ингибировать. Поэтому у нас есть эта тема адреномиметики и адренолитики, или адреноблокаторы. Это логично, еще раз говорю, два воздействия. Поэтому и целью нашей лекции сегодня является как раз ознакомление с этими категориями рецепторов, где они локализуются, какие эффекты мы получаем при воздействии на эти категории рецепторов, и, соответственно, какие лекарственные препараты воздействуют с тем или иным эффектом на эти рецепторы. Соответственно, задачами лекции является ознакомление по предыдущему алгоритму, это классификация. Я напоминаю, без классификации мы с вами двигаться не можем. Естественно, после классификации мы кратко касаемся фармакокинетики, хотя бы в том формате, сколько действует препарат, для того, чтобы вы ориентировались, сколько раз вводить. И, соответственно, дальше говорим о механизме действия фармакодинамики, побочных эффектах, и даже попытаемся коснуться вопросов соблюдности. Итак, на нас с вами смотрит адренергический рецептор. Со светом или без света? Попробуем со светом? Ну, давайте попробуем со светом. Может быть, будет не так плохо, как... Потому что я почему? Будет вести съемка, чтобы нам все видеть и так далее. Просто не гарантирую, что потом нам удастся опять свет вернуть на место. Поэтому хотя бы давайте на съемке доживем со светом, а потом дальше посмотрим. Итак, перед нами с вами адренергический рецептор, который мы с вами хорошо уже знаем по модели холинергического рецептора. Я напоминаю, что это вот опять развернута в разрезанном, не знаю, как сказать, виде. Естественно, визикула, где находится, соответственно, медиатор. В данном случае медиатором является норадреналин. Но для того, чтобы он появился на свет Божий, чтобы он вообще объективизировался, естественно, должны быть предшественники, которые нам приводят к образованию норадреналина. И самым первым предшественником, с чего начинается синтез, является фенилаланин. Далее из него образуется тирозин, я пока быстро просто прохожу, потом сейчас будет еще текстовая часть. Я даже текст маленький приготовил, чтобы вы даже, ну, как сказать, записали ход событий, потому что преподаватели мне, не то что жалуются, они меня просто информируют. То есть у нас очень хорошая обратная связь работает на кафедре, и я в какой-то мере знаю, что вас тяготит, какие проблемы. И вот одной из проблем является, как же это в жизни представить синапс, если он как бы не существует. То есть у нас много что можно представлять виртуально, и синапс мы тоже представляем с вами виртуально. Итак, из фенилаланина тирозин, который через дофлюид дофамина уже, собственно, становится норадреналином. И вот они, визикулы, сама вот эта большая визикула, которая нашинкована, представлена, собственно, норадреналином. Вот они у нас рецепторы. Если мы в прошлый раз говорили о холинорецепторах, сегодня у нас адренорецепторы. Они, соответственно, тоже будут делиться на пресинаптические рецепторы, то есть которые сидят, ну, как бы окружают, собственно, вот эту визикулу. Вот они, пресинаптические рецепторы. И у нас будут сидеть постсинаптические рецепторы. А между ними, как и в прошлый раз было, что? Синаптическая щель, через которую вот нужно перепрыгнуть вот этому возбуждению импульсу для того, чтобы с одного нервного окончания импульс передался на другое нервное окончание. Я еще раз напоминаю, синапс – это место контакта. Я не знаю, может нагляднее вам сказать, вот тройничок, который мы в электрическую сеть включаем, для того, чтобы из одного провода, который спрятан в стенке, через дырочку, через тройничок, электрический пошел на другой проводочек и подвел к лампочке, не знаю, к чему угодно, к утюжку и так далее, и так далее. Точно так же нечто подобное происходит через синапс. То есть, я еще раз говорю, я не знаю, почему для некоторых вот эти синапсы стали камнем преодоления, как мне говорит преподаватель. Ничего в этом страшного нет. Все поколения это преодолели и все это понимают. То есть это обычно, если вам так легче понимать, тройник, который мы включаем в электрическую сеть для того, чтобы передать соответственно электрический ток. Точно так же это место передачи возбуждения. У нас же нерв не несколько метров, километров в организме, правда? То есть один нерв заканчивается, нужно с него передать возбуждение на следующий кусочек, на следующее нервное волокно, и вот этим вот тройничком как раз и будет являться синапс. Итак, у нас вот они пресинаптические, соответственно, рецепторы, у нас постсинаптические точно такие же рецепторы, потому что если они будут другие, как мы будем передавать возбуждение? У нас с альфа-1 рецептором должно передаться, соответственно, альфа-1 постсинаптических рецепторов с альфа-2 на альфа-2 и так далее. И вот они, пожалуйста, вот они смотрят на нас пресинаптические, вот они смотрят постсинаптические. Постсинаптические уже ведут нас куда? К органам мишени. То есть они могут быть локализованы в собственно этих органах мишени, либо нервное волокно идет к этому органу мишени, где будет оказываться эффект возбуждения или угнетения этой категории рецепторов. Итак, теперь текстовая, как говорится, часть, на которую я обращаю ваше внимание, потому что многие, ну, еще раз говорю, не хочу сказать, что не могут связать два слова воедино, но как-то вот трудно описать то, что они вот глазами видят, но не могут это сформулировать на русском языке. Итак, перевожу на русский язык. Исходным продуктом для синтеза норадреналина является фенилаланин, который я только что показала, который в печени гидролизуется и превращается в тирозин, а тирозин уже в цитоплазме нервного окончания окисляется в ДОФУ и декарбоксилируется. И дальнейшее его превращение в образующийся вот дофамин нервной структуры является первым медиатором, а потом уже с помощью определенной транспортной системы он переносится в визикулу, где превращается в норадреналин. И окончательным медиатором будет являться у нас норадреналин, функционирующий медиатор. То есть соответственно, дофамин как бы, ну это не совсем прекурсор, это предшественник, давайте так мы его назовем, предшественник норадреналина, и он дальше в результате биохимических превращений уже превратится непосредственно, станет норадреналином. Вот такой схематический путь, очень схематический путь. Конечно, если представить это в жизни, в реальности, на всем биохимическом цикле, это будет гораздо сложнее и гораздо больше. Но общие черта вот 4 этих шага мы должны с вами знать. Какие еще особенности по рецепторам? Мы с вами уже подходим непосредственно к рецепторам. Я еще раз напоминаю, что на сегодня у нас адренорецепторы. Итого мы с вами должны знать хотя бы две категории адренорецепторов. Это альфа и бета. И в свою очередь, альфа делится на альфа-1, альфа-2, бета-1, бета-2. Хотя в литературе, если вы сайтики пороетесь, особенно в Гугле, там они всегда нас опережают, там пишут уже до 5 категорий рецепторов, я имею в виду альфа-1 до альфа-5 и бета-1, бета-5. Но, уважаемые товарищи, роль этих дальнейших бета и альфа пока не озвучена, за исключением только бета-3. Но мы это с вами коснемся, но пока на бета-3 препаратов нет. Мы один эффект только бета-3 рецепторов знаем, но препаратов пока нет, и поэтому мы по-прежнему с вами, как и предыдущие поколения, пока учим две категории рецепторов – альфа и бета. Альфа, в свою очередь, я еще раз напоминаю, делится альфа-1, альфа-2, бета-1, бета-2. Итак, давайте посмотрим, пожалуйста. Значит, помимо рецепторов на постсинаптической мембране, которую я уже сказала, существуют так называемые внесинаптические рецепторы, которые возбуждаются циркулирующим в крови уже адреналином. Адреналин спадается на адреналин, и он будет возбуждаться. Что еще? Адренорецепторов в организме, к сожалению, ну я не могу точно вам сказать, каких больше холина или адрена, но по литературным данным все-таки адренорецепторов больше. То есть я, конечно, не считала, не сидела, просто не считала так компаторно, сколько у кого таких рецепторов. Но, еще раз говорю, адрена больше, в связи с этим есть сведения, которые я сейчас только что озвучила, чтобы было понятно, вот то, что там написано, что есть как бы ну, удаленные адренорецепторы, они стоят даже на, от органа отнесены, скажем так, на определенное расстояние и находятся на окончании нервных волокон. Это так называемые удаленные или внесинаптические рецепторы, через которые являются тоже источником или пунктом перехвата импульса и донесения его до нужного органа. Потому что от основного нервного ствола, откуда идет импульс до органа, может быть достаточно большое расстояние. И вот здесь нам помогают вот эти маячки, так называемые внесинаптические адренорецепторы. Итак, давайте посмотрим. Альфа-2 и альфа-бета-2 адренорецепторы у нас очень хорошо имеются на пресинаптической мембране. Вот она, пресинаптическая мембрана, вот они сидят, альфа-2 и бета-2. А на постсинаптической у нас уже сидят, как говорится, все четыре категории рецепторов. И один момент, посмотрите, пожалуйста, его надо, ну, желательно запомнить. Посмотрите, при возбуждении пресинаптических альфа-2, вот они, пресинаптические альфа-2, происходит выделение норадреналина, но оно уменьшается. Видите, стрелочка вниз идет. Выделение норадреналина здесь уменьшается. А при возбуждении пресинаптических бета-2, вот они бета-2, если мы, соответственно, их возбуждаем, то выделение норадреналина увеличивается. Видите, стрелочка вверх пошла. Вот это небольшая как бы разница. На альфа-2 уменьшается, на бета-2 увеличивается. Это вот небольшой штрих-портрет, который нам при дальнейшем разборе там в одном месте пригодится. Но нам это, как говорится, надо знать, как ведут себя состояние рецепторы на пресинаптической и на постсинаптической мембране. Вот он опять синапс. Ну, уже ну, в таком виде. Вот оно, видимо, вам та же самая, только в разрезе немножко по-другому. Теперь уже, собственно, переходим к эффектам, то есть там времени очень мало, нужно двигаться быстренько. Итак, работаем пока с альфа-адренорецепторами, пожалуйста. Начинаем возбуждать альфа-адренорецепторы. Сразу пишем основные места локализации. Читающие, я еще раз напоминаю, что нет ни одного органа у нас в организме, где сидела бы только одна категория рецепторов. И, соответственно, если мы говорим об одной категории рецепторов, например, альфа, это не значит, что они сидят только в одном органе. Мы опять, как и про холинорецепторы, говорим о преимущественном расположении. Вот это прошу запомнить, пожалуйста. То есть нельзя сказать, что в этом органе сидят только альфа-рецепторы. Итак, смотрим. Альфа-рецепторы преимущественно располагаются в сосудах. Запоминаем их преимущественное расположение. Это очень важно. Поймите по эффектам, почему. Это сосуды всего, чего хотите. Это сосуды кожи, слизистой. Мозга, сосуды брюшной области. То есть там сидят преимущественно альфа-рецепторы. Дальше. Радиальная мышца радужки глаза. Там тоже сидят альфа-рецепторы. Дальше. Трабекула селезенка. Там тоже сидят альфа. Но это еще далеко не все. Мы еще будем касаться. Это просто я могу с вами писать 50 метров. Сразу на них все покажу. К чему приводит возбуждение альфа-рецепторов? Пока мы говорим в целом альфа-рецепторов. Сейчас мы их будем еще делить на категорию. Я понимаю, что может сразу это все упадет тяжеловато, но это нужно сделать. Еще раз говорю, сейчас выучите рецепт, выучите эффект, все, препараты у вас будут отскакивать от другого. Не сожалению, потом. Я еще раз говорю, я вам этого не желаю, но я просто уже из опыта говорю, если вот сейчас это запустить и не выучить все, вот аппарат уже, тогда платно дарите, и вы работаете с Богом. Для вас это будет, как говорится, плавная целина на все века. Итак, если мы возбуждаем, что я специально как раз подчеркиваю, вы запоминали это, при возбуждении альфа-категории, пока не делима на 1,2, в целом говорю, если мы говорим о возбуждении альфа-рецепторов, те, которые сидят в сосудах, что мы получаем, запоминаем? Сужение большинства кровеносных сосудов, особенно сосудов кожи, брюшной полости, и это автоматически, запомните, раз и навсегда, если влияет на альфа-рецепторы, это явно повышение АД. Запомните, пожалуйста, это точка приложения во многих состояниях. Это пригодится в дальнейшем во всей терапии, кардиологии, где угодно. Повышение АД. Напоминаем, пожалуйста. Поэтому все препараты, которые воздействуют на альфа-рецепторы, это прямой путь, повторяю, повышение АД. Или наоборот, если вы уже догадываетесь, если будем говорить о блокаде, значит это будет естественно, что гипотензивный эффект. И к этому у нас есть сегодня доверимся. Если воздействует на глазик, это не триаз, я просто быстро уже не могу подробно сниматься. Если я воздействую на пробегу селезенки, естественно, сокращение кассовой селезенки. Все, побежали дальше. Теперь начинаем делиться. Итак, работаем с альфа-1 категорией рецепторов. То есть для них характерны многие эффекты, которые в целом характерны для альфа-рецепторов, но есть тонкость. Поэтому разбираемся с тонкостью. Итак, только что я говорил, что для всей категории альфа-рецепторов характерно сокращение сосудов. Естественно, и здесь сокращение сосудов. Альфа-1, теперь мы уже начинаем знать, альфа-1, подчеркиваю, отвечают за повышение АД. Поэтому все, что будет стимулировать альфа-1 рецепторы, это повышение АД. Значит, это и хорошо, и плохо. Шоки, коллапсы, обмороки – это хорошо, то есть я имею в виду стимуляция альфа-1 рецепторов. Соответственно, гипертоническая болезнь, ни в коем случае нельзя давать препараты, которые стимулируют альфа-1 рецептор. Это надо застолбить на всю оставшуюся жизнь. Вот эти два совершенно диаметрально положения. Еще раз говорю, все, что возбуждает альфа-1, повторяю, это тупо просто запоминается шок. Кстати, шок для студентов, это я уже подсказывала, подсказки, которые существуют у студентов. Шок сам расшифровывается, первая буква «Ш» – шок. О, обморок, Г, коллапс. То есть само слово шок дает как раз вам три состояния, которые и являются показанием для использования возбуждающих препаратов на альфа-1 рецепторе. Запомните, что все, что будет снижать активность, будет угнетать, все, что будет блокировать, наоборот, будет использоваться где? При ГБ. Вот это надо запомнить на века. Дальше. Сокращение диаметра мышцы – это только тоже ответственность, соответственно, альфа-1 рецепторе. Все. С альфа-1 пока остановились, шли под альфа-2. Альфа-2 у нас есть внесинаптический и есть пресинаптический, мы это касаемся локализации сейчас. Итак, если мы работаем с альфа-2 рецепторами внесинаптическими, запоминай, пожалуйста, сокращение гладких мышц сосудов, сужение кровеносных сосудов. То есть они содружественны с альфа-1 в этом направлении, посмотрите, пожалуйста, запомните, пожалуйста. Они содружественны с альфа-1. Но есть маленькое но. Если мы говорим о пресинаптических альфа-2 рецепторах, пресинаптических, вот здесь как раз нам нужен вот тот момент, где у нас количество норадреналина уменьшается. Помните, я на один слайд назад показывала и говорила, что этот момент нам пригодится. Вот он нам пригодился, этот момент. Посмотрите, пожалуйста. Значит, если мы говорим о альфа-2 пресинаптических, которые сидят у нас перед синаптической щелью, это будет, посмотрите, пожалуйста, снижение выделения норадреналина, мы с вами писали слайд назад, вспомните, пожалуйста, окончание адренергических рецепторов. Значит, здесь будет обратный эффект. Это будет расширение сосудов и снижение АД. Вот эту тонкость надо запомнить. Итак, те препараты, которые будут воздействовать, посмотрите, пожалуйста, еще раз, на пресинаптические альфа-2 рецепторы будут отличаться от всей категории альфа-рецепторов, и поэтому здесь, наоборот, будет расширение сосудов. Вот это я прошу запомнить, потому что возникает комиссия. Сразу, если хотите запомнить, можете в скобках или где угодно себе записать. Это будет касаться препаратов в эфире, потому что когда начинаем разбирать, это является тайной века. Еще, честно скажу, ну единицы просто, вот слушая на экзамене, просто единицам удавалось объяснить механизм клофелина, почему же клофелин снижает давление. Хотя он является стимулятором альфа-2 рецепторов, потому что он работает как раз на альфа-2 пресинаптически. Поэтому, товарищи, это же все говорится на лекции, только вы не хотите это знать, не хотите учить. Поэтому, товарищи, спрашиваешь на экзамене, открывают глаза, что такое клофелин, откуда он взялся и на что он действует. Это все давным-давно объяснено, это все известно. У вас, к сожалению, это является тайным веком. Ну или хотя бы тайным отличным дворцом. Итак, посмотрим теперь еще, к чему приводит стимуляция альфа-2 рецептора. Записываем, пожалуйста. Дальше продолжаем. Основные эффекты стимуляции альфа-2. Продолжаем альфа-2 рецепторы. Итак, это расслабление гладких мышц бронхов. В переводе с китайского это значит бронходилатация. Да? Снижение тонуса и ритмической сократительной активности миометрия. И, наконец, гликонеогенез. То есть влияние на концентрацию глюкозы на инсулинный рецепт. Вот эти моменты мы с вами должны знать. Вот эти моменты мы должны с вами знать. Так, три слова записали. Бронходилатация, снижение тонуса, вот мускулатурной миометрии и гликогенез записали. И мы двигаемся дальше. То есть я вынужден двигаться дальше, потому что это материал огромный, который нужно нам постичь. Препараты вы сами по книжке прочитаете, мы название с вами запишем. А что такое препарат и что о нем говорить, в книжке очень хорошо написано. Я думаю, что читая книжек, мы тут с вами заниматься не будем. Итак, бета-рецепторы, поехали. А вот по эффектам нам надо собраться. Мы сейчас сразу предупреждаем. Про препараты говорить не буду, только название озвучу, потому что, к сожалению, раньше это читалось 3, а то и 4 лет. Сейчас я каким-то образом пытаюсь что-то сказать по книге, понимаете? Поэтому вот вдумайтесь в этом всем. Итак, бета-1 рецептор. Преимущественная локализация миокарда. Поэтому мы сегодня с вами практически погружены в эпоху кардиологии. Преимущественно погружены. Итак, запоминаем, бета-1, миокард. Преимущественно вся система миокарда, прежде всего, вся проводящая система миокарда, то есть весь сократительный механизм и так далее. Значит, мы с вами сейчас должны запомнить как минимум 3, я думаю, к концу лекции 4 волшебных слова, которые и дальше будут упоминаться, и потом во всей последующей работе, если вы хотите выглядеть грамотными врачами, то между собой грамотные уважающие врачи используют именно эту терминологию. Не какой-то там жаргон, постоянно на ушах, на рогах, еще там на чем-то и так далее, а именно медицинскую терминологию, которую мы начинаем с вами учить. Итак, что же делает стимуляция бета-1 рецептора? Подчеркиваю, стимуляция бета-1 рецептора. Посмотрите, пожалуйста, повышение силы сердечных сокращений. Запоминаем, это называется инотропный эффект. Инотропный эффект, он в любой стране остается инотропным, при любой группе препаратов он остается инотропным. Мы будем говорить про сердечные механизмы, мы будем говорить еще про ряд препаратов, антиаритмиков, т.д. и т.п., где снова будем употреблять эти слова. Пожалуйста, их запоминаем. Итак, влияние на силу сердечных сокращений – это инотропный эффект. Бета-1 рецепторы стимулируют, значит, у нас положительный инотропный эффект. Усиливается сила сердечных сокращений. Дальше, повышается частота сердечных сокращений. Повышение автоматизма, в скобочках написано, стоит в плюсе. Это положительный хронотропный эффект. Все, что связано с ЧСС, это хроно. Итак, что связано с силой, это ино, все, что связано с частотой, это фроно. Третий эффект, который мы запоминаем, улучшение проводимости. Все, что связано с проводимостью, это громотропный эффект. Итак, мы с вами запомнили 3 волшебных слова, которые должны пройти через всю вашу жизнь. Инотропный эффект, хронотропный эффект, тромотропный эффект. Без, не зная этих слов, на экзамен прошу не приходить. Поэтому не знать этого невозможно. Просто. Нет, если вы хотите выглядеть белыми воронами в своем коллективе врачебном и говорить там на языке, не знаю, underground, да, ради бога. Те, которые желают разговаривать на языке профессионалов, должны использовать профессиональный язык. Итак, мы запомнили, что стимуляции бета-1 рецепторов 3 ведущих эффекта. Положительный, хронотропный эффект, положительный инотропный эффект, положительный дромотропный эффект. Что еще происходит, кроме этих эффектов? При стимуляции бета-1 рецепторов, посмотрите, пожалуйста, усиление секреции ренина в юга почек. На всякий случай с китайского переведу, потому что перевод, знаете, нет времени приводить эксклюзивы не в ленте, как я говорю, но перевод просто уникальный звучит, поэтому я на всякий случай напомню, что юга – это юкстовомерулярный аппарат, потому что перевод звучит просто феноменально. Далее, посмотрите, пожалуйста, я обещала вернуться маленьким штрихом к бета-3 рецепторам, я к ним возвращаюсь. Итак, на сегодняшний день по бета-3 рецепторам описано у нас активация репульса, но пока препарата конкретно влияющего на бета-3 нет. В интернете вы еще найдете там эффекты, но они пока не имеют доказательной базы, чтобы сами эффективно чекать. Понятно, да? Итак, что же вы получили, как можно сейчас говорить, в сухом остатке? сенсор-фо-эффекта. Что мы получили? Результат. Увеличение ударного и минутного объема сердца, повышение метаболизма миокарда, увеличение потребности миокарда в кислороде и снижение работы сердца. Значит, сразу запоминайте, пожалуйста, мы с вами уже хорошо, глубоко внедряемся в фармакологию, которая должна, как говорится, сотрясать базис ваших знаний. Если мы считаем, что препарат увеличивает потребность миокарда в кислороде, то никогда эти препараты нельзя назначать больному с ишемической болезнью сердца. Ишемия уже есть дефицит кислорода. Вы будете усугублять, вы можете привести к развитию острого коронарного синдрома. Поэтому никогда, значит, у меня нет возможности отдельно, как вот некоторые лектора выходят, с книжечки списал показания, противопоказания и читают их. Вот, у меня такой возможности нет вам читать показания, противопоказания, это вы уже в книжечке сами, будьте любезны, прочитайте, а я говорю вам ведущие аспекты, поэтому сразу даю ведущий аспект, который вытекает. Вот некоторые садятся отвечать на экзамен, говорят, ну поймите, ну я же не могу всего Харкевича наизусть выучить. Да не надо всего Харкевича, надо его понимать, надо понимать, что из основных эффектов формируются побочные эффекты и противопоказания. Посмотрите, пожалуйста, мы вот, если вы знаете, даже будете только эффекты знать, вы автоматически на автопилоте ответите всегда показания и противопоказания побочных эффектов на автопилоте. Посмотрите, пожалуйста, естественно, из положительного инотропного эффекта, если усиливается сила сердечных сокращений, естественно, затрачивается что? Большее количество кислорода. То есть тут не надо зубрить уже дальше показания противопоказания. Они автоматически у нас выливаются. Итак, если идет положительный инотропный эффект для любой категории, где он будет описан, не только для этой категории препаратов будет характерен, еще много будет препаратов выбирать, где будет нечто подобное, значит, автоматически мы с вами запоминаем. Повышается потребность миокарда в кислороде, значит, автоматически противопоказание будет ишемическая болезнь сердца на века. Потому что, естественно, мы приведем к усугублению ишемии. Это понятно? Это понятно. Я думаю, что я рисану следующий слайд, мы чуть-чуть с вами передохнем. Вы пока на перерыве гляньте на бета-2, мы передохнем, старосты уберут шпаргалку, и которая будет в дальнейшем использоваться в самых различных областях медицины, это препараты, воздействующие на адренергические рецепторы. Я напоминаю, что мы сейчас с вами разбираем категорию рецепторов бета-2, которая является одной из жизненно важных категорий рецепторов в связи с тем, что препараты, влияющие на эти рецепторы, достаточно актуальны и важны. Итак, бета-2 рецептор. Я полагаю, что вы взглянув на этот слайд, уже ознакомились с тем, где же локализованы эти рецепторы, и мы с вами говорим об эффектах. Я напоминаю, что бета-2 рецепторы, они являются фактически антидотной группой по отношению к бета-1, и не случайно маленькая ремарка, которая указана в слайде, подписана, тормозные рецепторы. То есть они несколько в противовес действуют группе бета-1. Итак, где же преимущество локализуется бета-2 рецептор? Посмотрите, пожалуйста. Итак, это бронхи, коронарные мозговые легочные сосуды, сосуды скелетных мышц, матка. Какие эффекты мы регистрируем? Расширение бронхов, бронходилатация, ведущий эффект, который пройдет красной нитью в дальнейшем через все лечение бронхиальной астмы. Именно эта группа является начальником всей группы бронхолитиков и находит бескомпромиссное применение уже десятилетия именно в лечении бронхиальной астмы. Поэтому сразу главнейшее показание из этой категории препаратов, влияющих на бета-2 рецепторы, это бронхиальная астма. Далее, расширение коронарных мозговых легочных сосудов, сосудов скелетных мышц. То есть идет эффект вазодилатации. Вазодилатации. Итак, бронходилатация сочетается с вазодилатацией. Снижение тонуса миометрия и активация гликогенолиза. То есть тенденция к гипергликемии. Поэтому, к сожалению, препараты, которые являться будут неселективными, то есть воздействовать на бета-2 рецепторы, будут противопоказаны у больных с сахарным диабетом. Мы это должны с вами знать. Итак, подводим резюме под категорию рецепторов. Рецепторы, которые очень важны, нужны, все рецепторы нужны, но те, которые считаются очень важными и эффекты их являются как бы желательными. И поэтому мы разделили эти эффекты на хорошие и как бы не очень хорошие. Те, которые очень хорошо влияют на организм, то есть, как правило, обеспечивают хорошее качество жизни, то есть, как правило, стимуляция. Посмотрите, пожалуйста. Это бета-адренорецепторы, которые делают в нашем организме все для поддержания гомеостаза, для того, чтобы обеспечить нашу активную жизненную позицию. Это стимуляция ЦНС, усиление силы сердечных, усиление силы сокращения скелетных мышц, усиление силы сердечных сокращений, расширение коронарных мозговых и сосудов скелетных мышц, расширение бронхов, усиление всех видов обмена. Это преимущественно за бета-рецепторы. Именно так работают бета-рецепторы. Альфа-рецепторы. Вот это категория эффектов, которые не всегда желаемы в нашей жизни. Но почему существуют две категории рецепторов? Все эффекты в нашем организме равноувешаны и взаимокомпенсированы. Если по той или иной причине происходит разбалансировка определенной категории рецепторов, приводящих к изменению гомеостаза в ту или иную сторону, соответственно, автоматически тут же, не ожидая никаких фармакологических действий, включается контрсистема, то есть включается другая противовесная категория рецепторов. Итак, альфа-рецепторы. Что делают? Суживают сосуды кожных покровов, угнетается деятельность кишечника, сокращение селезенки. Я, к сожалению, имею возможность остановиться подробно эффектом. По первому эффекту скажу одно слово. То есть это мы считаем не очень желаемым эффектом, но это не всегда плохо. Почему? Потому что сужение сосудов кожных покровов нам нужно тогда, когда попал каким-то образом в кожу аллерген. И если бы этого не происходило рефлекторно, то, соответственно, аллерген распространялся бы по всему организму, приводя в 90% случаев наверняка к анафилактическому шоку. Если бы у нас не сужили сосуды кожных покров, то, соответственно, у нас кровотечение бы продолжалось бесконечно. Ну и многие другие эффекты, которые являются жизненно важными. То есть те эффекты, которые являются фактически защитными в нашем организме. Вот на это я обращаю ваше внимание. Итак, мы подошли с вами, собственно, к лекарственным препаратам, которые воздействуют на те или иные рецепторы. Уважаемые товарищи, я очень попрошу, мы сейчас фактически запишем категории препаратов, а с препаратами мы уже будем разбираться самостоятельно. Итак, как я уже говорила, если есть два сорта рецепторов, если есть две категории рецепторов, соответственно, есть и две группы препаратов, которые на них воздействуют. Первая группа – это средства, стимулирующие адренорецепторы, соответственно. Итак, посмотрите, пожалуйста, все, что стимулирует, это адреномимет. Я хочу обратить ваше внимание, что у нас есть уже подгруппы, которые свидетельствуют о ведущем принципе классификации – это селективность. Я напоминаю, селективность – это избирательность действий. Итак, у нас есть только альфа-адреномиметики, у нас есть только бета-адреномиметики и есть неселективная группа альфа-бета-адреномиметики, которая воздействует одновременно на две категории рецепторов. Есть еще маленькая группа симпатомиметики, которые в настоящее время, к сожалению, играют вспомогательную роль. И в медицине они сейчас терпят фиаско, скажем так, в связи с тем, что они практически не применяются или играют очень вспомогательную роль, практически не включая стандарты лечения. Я не знаю, сумеем ли мы обратить на них внимание, если нет, это вы сделаете самостоятельно порядке. Вторая большая группа препаратов, которая угнетает адренорецепторы, это препараты адренолитики или адреноблокаторы. Соответственно, по тому же принципу, по принципу селективности, они подразделяются на альфа-адреноблокаторы, бета-адреноблокаторы и альфа-бета-адреноблокаторы. То есть две подгруппы селективные, говорящие строго о селективности, то есть об избирательном действии на определенную категорию рецепторов, или неселективная группа, одновременно влияющая на две группы рецепторов. И то же самое группа симпатолитики. То есть группа литиков, которая угнетает симпатическую нервную систему. Симпатолитики. К сожалению, как и симпатомиметики, это группа, ушедшая сейчас на более далекий план от использования, по ряду обстоятельств, потому что, честно скажу, она практически потеснена огромной армией адренопрепаратов. Адренопрепараты сейчас класс, который очень бурно развивается, особенно некоторые из них. Под классом мы с вами, надеюсь, этого коснемся и скажем о том, что сейчас адренопрепараты потеснили многие другие классы, хотя сами адренопрепараты являются не молодыми. Вот мы к этому вернемся. Итак, я еще раз напоминаю, что у нас из, соответственно, воздействующих препаратов на адренорецепторы, я почему несколько затормозила слово препаратов, хочу сразу пояснить, что вот адреналин и норадреналин – это вещества, с одной стороны, которые есть эндогенно в нашем организме в виде медиаторов и в виде катехоламинов. И, соответственно, именно адреналин и норадреналин есть эндогенные и есть, соответственно, в виде препаратов. Это будут экзогенные. Только два вещества или две субстанции, которые в нашем организме можно рассматривать как экзогенные и эндогенные. Вот на это я обращаю ваше внимание. Итак, буквально одно слово по норадреналину. Посмотрите, пожалуйста. Как мы уже с вами поняли, это не селективная категория вещества, воздействующего на адренорецепторы. Посмотрите, пожалуйста, он стимулирует альфа-1, альфа-2, бета-1. Соответственно, что он делает? Он суживает кровеносные сосуды и значительно повышает артериальное давление. Помните, пожалуйста, у нас только несинаптические альфа-2 рецепторы будут сужать, расширять сосуды и приводить к гипотензивному эффекту. Все, что влияет на альфа-1, на альфа-2, работает на сужение кровеносных сосудов. Поэтому норадреналин – это классический препарат, как лекарственное вещество, и как эндогенный катехоламин для того, чтобы повысить артериальное давление. Почему, когда во время стресса, во время физической нагрузки или каких-то экстремальных еще ситуаций, мы с вами ощущаем, если так можно сказать, прилив творческих сил, мы говорим, произошел выброс катехоламинов, в частности, происходит выброс норадреналина, и, соответственно, в результате этого сужаются сосуды. Ну, например, лицо краснеет, повышается артериальное давление, сужаются вот сосуды кожи, о которых мы только что говорили, повышается артериальное давление, то есть происходит та ситуация, которая свидетельствует о стрессе. Посмотрите, пожалуйста, еще один момент, на который я хотела обратить ваше внимание. Если мы используем норадреналин в экспериментальном формате, мы должны об этом тоже сами знать. На излучении сердца норадреналин усиливает и учащает сокращение сердца, а на живом организме, на уже живом объекте, то есть на человеческом организме, он вызывает рефлекторную брадикардию в ответ на повышение АД. Значит, я хочу объяснить, чтобы вы это тоже запомнили. Это классика жанра, которая прослеживается для ряда препаратов, не только для норадреналина. Если препарат повышает давление, то, как правило, он снижает частоту сердечных сокращений. Либо это происходит равновесно, потому что если происходит повышение давления, и при этом повышается частота сердечных сокращений, то это идет огромная перегрузка работы сердца. И это может привести к трагическим последствиям. Поэтому, если это лекарственный препарат, то он так синтезироваться не может. Если в организме это происходит за счет эндогенного, это одна ситуация. Там мы должны помочь организму снять эту нагрузку. Лекарственные препараты никогда не синтезируются, чтобы одновременно повышать и то, и другое. Обычно это делается равновесно. И вот на примере норадреналина мы с вами видим инвиво, то есть на человеческом организме происходит повышение АД, но снижение ЧСС. На сегодняшний день показания применения, посмотрите, пожалуйста, применяется как пресортное средство при артериальной гипотонии. То есть я еще раз обращаюсь к тому волшебному слову, которое я произносила, шок. То есть в полном смысле слова шок, обморок, коллапс. То есть те состояния, или, как говорят, сосудистая недостаточность, которая приводит к снижению артериального давления вплоть до нуля и, соответственно, где необходимо сузить сосуды и повысить артериальное давление. Ну и побочные эффекты, вы сами имеем бронекардия, головная боль. Вот, пожалуйста, посмотрите, как влияет на артериальное давление, соответственно, различные адреномиметики. Итак, первая категория адреномиметиков – это адреналин, который является полностью неселективным, он влияет на альфа и бета категорию рецепторов, причем практически на все четыре, то есть на альфа-1, альфа-2, бета-1, бета-2, он, соответственно, вот таким образом влияет на артериальное давление. Норадреналин, хотя мы говорим, что он влияет на бета-1, только что мы проговорили, но у него все-таки более важный эффект на альфа, он влияет вот таким образом на, соответственно, повышение давления. И изобрин, который будет влиять только на бета-рецептор, то есть не влияет на альфа, видите прекрасно, что он не способствует повышению артериального давления. Вот вам вот такая вот разница. Ну и дальше я начинаю показывать, соответственно, форму выпуска данных препаратов, которые имеются в нашем на сегодняшний день арсенале. По адреналину тоже буквально одно слово. Посмотрите, пожалуйста, я только что проговорила, что он влияет на все четыре категории рецепторов. Далее, в связи с этим, какие эффекты мы получаем? Это сужение кровеносных сосудов за счет двух типов альфа-рецепторов. Это расширение кровеносных сосудов за счет влияния на бета-2 рецептора. Видите, какой сложный механизм. То есть здесь превалирует степень выраженности эффекта. Обычно, товарищи, как происходит в жизни, я просто скажу, в итоге вы запутаетесь, что же повышает или снижает давление, и на экзамене вы теряетесь, что же ответить. Экзаменатор, если, как говорится, сам помнит, естественно, вас поправит, если вдруг молодой попадается экзаменатор, он все сам помнит, поэтому возникает путаница. Поэтому я очень попрошу запомнить, что в терапевтической дозе, в той, которую мы используем адреналин в адекватной дозе, обычно работает в сторону повышения артериального давления. Почему? Потому что здесь больше составляющих, а, соответственно, сила воздействия на рецепторы. Чем больше рецепторов задействовано, тем больше эффект. Запомните это, пожалуйста, это по любым рецепторам. По любому препарату. Поэтому больше приоритетности у нас в сторону влияния на альфа-рецепторы, в сторону сужения. Поэтому, как правило, адреналин работает в сторону повышения артериального давления. И адреналин также может быть использован у нас с вами при шоке. Я опять напоминаю, шок, обморок, коллапс. То есть сосудистых состояниях, где требуется повышение давления. Но у адреналина есть элемент, соответственно, расширения сосудов. И если вы вот, взглянув на предыдущий слайд, можете понять, что адреналин немножечко меньше повышает давление, чем норадреналин. Потому что у норадреналина нет вот этого компонента влияния на бета-2 рецептора, нет сосудорасширяющего эффекта, поэтому он только повышает. А здесь как бы и повышает, и чуть-чуть назад, да, чуть-чуть снижает. Поэтому адреналин в меньшей степени повышает давление. Поэтому, если вам нужно сравнить по эффекту, что будет сильнее повышать давление? Естественно, норадреналин. Вот это надо нам с вами знать. Снижение давления вы на адреналине, к сожалению, никогда не ощутите. И поэтому он никогда не используется для снижения давления. Вот это можете поставить либо отрицательный знак, а записать, запомнить навсегда. То есть никогда не идет снижение давления на адреналине. Просто еще раз говорю, степень выраженности повышения давления меньше, если мы будем сравнивать с норадреналином. Ну и расширение клапанов бронхов, то есть бронходилатация и активация гликогенолиза. Показания к применению быстренько мы с вами просматриваем. Это анафилаксия, остановка сердца. При остановке даже вводится внутрисердечно. То есть все сосудистые катастрофы, которые я уже неоднократно называла, плюс вводится у остановки сердца. Бронхиальная астма нужна для бронходилатации. Открытоугольная глаукома используется на виде капель. И в сочетании с местными анестетиками может быть использован для уменьшения их всасывания, потому что будут сужены подкожные сосуды. Это мы с вами касались и проговаривали. Побочные эффекты. Тахикардия, аритмия, тремор, головная боль. Я остановлюсь буквально на одном побочном эффекте, который является первым, тахикардия. Значит, еще запомните, пожалуйста, это тоже должно пройти красной нитью через всю фармакологию, где вы должны знать, что вот этот побочный эффект у адреналина, а здесь тахикардия, потому что сохраняется, я только что проговорила 2 минуты назад, и скажут, обманывать, 2 минуты назад сказала, что должно повышаться давление и снижаться пульс, и вдруг говорит, что повышается давление и повышается пульс. Посмотрите, какая тонкость. В связи с тем, что есть влияние на альфа-2, простите, на бета-2 рецепторы и, соответственно, у нас есть компонент, регулирующий некоторое снижение артериального давления, за счет этого у нас противовесная система работает, и препарат также учащает пульс. И вот этот элемент тахикардии у адреналина, запомните, пожалуйста, используется для лечения брадиаритмии. Как мы с вами говорили по атропину, та же самая ситуация по адреналину. Ну, что чаще, что реже используется, это уже решать, как говорится, на месте в конкретной клинической ситуации. Но у адреналина эффект тахикардии может быть использован для лечения брадикардии. Потому что, к сожалению, несмотря на то, что мы находимся в 21 веке, у нас нет препаратов для конкретных, соответственно, направлений по лечению брахиаритмии. Поэтому адреналин наряду с атропином используется за счет побочного эффекта для лечения брахиаритмии. Теперь мы название препаратов с вами записываем, о препаратах конкретно, уже работать самостоятельно. Итак, альфа-1 адреналин, классический мезотон. Мы с вами сейчас два слова поговорим по этому препарату. Альфа-2 адреналин, нафтизин, гуазолин, кофеин. Что такое нафтизин, гуазолин, я останавливаться не буду. Я полагаю, что здесь сидит, как сказать, группа, которая на себе наверняка испытала этот препарат, вы хорошо знаете. Классический эффект, который мы используем у этих препаратов, это сужение сосудов, соответственно, кожи слизистых для того, чтобы уменьшить явление чего? Ринорея. Что же касается кофелина, он покрашен в зелененький цвет для того, чтобы, я напоминаю, он у нас влияет на альфа-2 рецепторы. Я уже на первой части лекции об этом говорила. Еще раз повторяю. Альфа-2 рецепторы. А это значит, он расширяет сосуды. Поэтому клофелин, в скобочках пишем, показание для него классическое, это АГ или ГП, артериальная гипертензия или гипертоническая болезнь. А точнее еще, показание, излюбленное для использования клофелина, это гипертонические кризы. И на сегодняшний день клофелин классически используется для лечения гипертонических кризов. Ну, вернее, продолжает использоваться. История клофелина очень сложна, она многолетняя, она уходит десятилетиями. 20 век, мы знаем этот препарат очень давно и много им работаем. Значит, показания для клофелина совершенно другое, чем для двух предыдущих. Это ГП. Вот на это я обращаю ваше внимание. Альфа-адреналинетики. По мезотону буквально скажу два слова. Посмотрите, пожалуйста, препарат суживает кровеносные сосуды, повышает АД, применяется при гипотонии. Да, это действительно так, и те, кто будет работать в стационаре, на скорой помощи, в реанимации, ну где угодно, то есть в процедурках практически во всех есть мезотон до сегодняшнего дня. Это классический препарат, который рассчитан на коррекцию гипотонии. Я хочу сказать о том, что мезотоном мы пользуемся гораздо чаще, чем адреналином, норадреналином. Адреналин и норадреналин – это уже терапия отчаяния, хочу сказать. Препараты очень сильные, мощные, поэтому их используют уже в критических ситуациях. В страшный день адреналином и норадреналином мы не пользуемся, это естественно. А вот мезотон, если так можно сказать, ходячий препарат, которым пользуемся в реальной жизни, можете зайти в процедурку любого отделения, и наверняка мезотон там будет, потому что это классика жанра. Малейшие эпизоды гипотонии, даже лекарственно индуцированные, а такие эпизоды будут, и вы их увидите, и это прежде всего недостаточный потенциал знаний фармакологии приводит именно к этому. Я это не бравирую, а вы реально это увидите в жизни. Почему я сейчас говорю, пока еще не поздно, нужно выучить фармакологию, чтобы потом не вызываться на ковер к ночмеду или к завотделению или еще куда-то, просто по элементарному незнанию эффекта препарата. А поверьте мне, это бывает очень стыдно, и не только стыдно, но еще трагично для больного. Вот это я обращаю ваше внимание. Когда вы один на один остаетесь с больным и думаете, что вы ему назначите. Самое страшное, если, не дай бог, рука тянется за препаратом, который на вам противопоказан здесь, а вы его назначаете. Это очень страшно, поверьте мне. Вы это ощутите, когда начнете работать, поэтому я сейчас кормлю вас не угрозами, а реальными призывами к тому, что это надо знать, действительно. Поэтому хочу обратить ваше внимание, что мезотон как раз препарат, направленный на коррекцию гипотонии, которая чаще всего бывает лекарственно индуцированная вот в рамках прежде всего стационара или скорой помощи, ну всех неотложных случаев. Поэтому мезотоном сейчас мы работаем очень много, вне того, что есть, скажем так, он находится в твоем мнении. Что касается альфа-2 адреналинетиков, нафтизин, гуазолин, я уже сказала, это показание наличия ринореи или ринита, а клофелин – это бесспорно гипертонические кризы. Прежде всего, вот так выглядит препарат в разных вариациях. Вот таким образом у нас ставлены. Итак, бета-адреналинетики. Изодрин, который работает у нас на бета-1 и бета-2, и избирательно, то есть селективным, является добутамин. Итак, если это бета-1 рецепторы, я напоминаю, это миокард, поэтому добутамин – это кардиология. И за день работы на бета-1 и бета-2 работает в рамках кардиологии и пульмонологии. Скажу честно, раньше он очень широко применялся в пульмонологии в связи с бронходилатирующим эффектом. Но в силу того, что у нас появились большое количество современных, более эффективных, пролонгированных, селективных адреномиметиков, изодрин из пульмонологии практически ушел. Практически. Я не хочу сказать, что его вообще нет, но практически вы его не увидите. Но он продолжает сохранять свои позиции в неотложной, опять подчеркиваю, кардиологии за счет того, что он учащает силу сердечных сокращений. И поэтому на сегодняшний день он тоже приспособлен к неотложным состояниям для коррекции брадиарритмии. Но у нас уже это третий препарат звучит, и чтобы не создавать путаницу в ваших мозгах, я хочу сказать о том, что препаратом не номер один для коррекции серьезной, как я говорю, брадикардии. А что значит серьезная брадикардия? Когда, например, и 32 плюс, ну то есть меньше 40, ближе к 30, просто меньше я не называю, меньше уже находится в другом месте, знаете, да? Чуть-чуть вот, ближе к окончанию города Курска, там есть специальное место, где находится с пульсом меньше 30. Вот. Поэтому, соответственно, все, что меньше 40, это удел для применения атропина-адреналина. А что касается изодрина, это брадикардия, ну, скажем, меньше 50. Когда вы начнете в клинике заниматься, вы эти подробности все разберете более детально. Я сейчас говорю, изодрином выгодно пользоваться даже в пероральной форме, и вы увидите таких больных, у которых прежде всего имеется, называется, слабость синусового узла, который недостаточно генерирует импульсы в той частоте, которые нужны для поддержания гомеостаза человека. И в этом случае мы назначаем изодрин, и больные годами его принимают с точки зрения коррекции брадикардии. А атропин-адреналин – это препараты скорой помощи, которые вводятся преимущественно парцерально для купирования эпизодов брадикардии. Изодрин – препарат для длительного хронического лечения, который используются больные многие годы. Итак, по добуталину скажу буквально одно слово. Добуталин, я уже сказала, это кардиология, который в меньшей степени учащает частоту сердечных сокращений, но продолжает оставаться в ряду препаратов неотложной помощи в качестве кардиологического средства. Это не окошко, это реанимация, это скорая помощь. Но препарат не очень часто используется. Не могу сказать, где чаще, где реже, но это уже на вторых ролях. Два слова по адреномиметикам. Что еще? На вас смотрят классические адреномиметики, которые мы пользуемся соответственно в жизни, и в частности в пульмонологии. На сегодняшний день адреномиметики составляют львиную долю препаратов, которыми пользуются наши больные с бронхиальной астмой, поэтому классическое применение – это лечение бронхиальной астмы. Вы видите здесь перечисленные, соответственно, коммерческие названия адреномиметиков. Я хочу обратить ваше внимание, что они делятся в свою очередь, и вы это обязаны знать по продолжительности действия. И я обращаю ваше внимание, что все здесь указанные относятся к препаратам короткого действия, за исключением форматерола. Форматерол – препарат продленного действия, действует до 12 часов, а это значит, мы должны вводить его всего 2 раза в сутки. Остальные препараты считаются препаратами короткого действия, потому что действуют 6-8 часов и в основном назначаются 3-4 раза в сутки. Но в основном 4 раза в сутки для купирования или предупреждения приступов удушья, если больной знает время возникновения приступа. А знать он может элементарно. Когда цветет тополь, больной выходит за пределы своей комнаты, на него прилетает пушок от тополя, развивается приступ. И перед тем, как встретиться с пушком от тополя, больной должен принять соответствующий препарат, дабы эта встреча не была для него фатальной. А почему встреча может быть фатальной? Так же, как приступ удушья потенциально может перейти в астматический статус. А это поход, соответственно, вместо окончания города. Кроме того, где еще могут применяться бета-адреналинетики, это акушерская гинекологическая практика при начинающейся преждевременных родах и, соответственно, при чрезмерно бурной родовой деятельности. Я очень прошу, закройте мне. Так, посмотрите, пожалуйста, по изодрину еще два слова, где применяется изодрин, я хочу обратить ваше внимание, это при атриовентрикулярных блокадах, спасибо, применяется сублингвально. Вот на это я обращаю ваше внимание, больной рассасывает препарат, и, соответственно, этим самым нам удается минимизировать степень проявления блокады.
полностью блокаду украинских
кухни. Я не могу знать подробности, говорим уже в другой обстановке, в другом месте. При промышленной астме, соответственно, изодрин использовался ингаляционно, но сейчас его мало в этой опере, он ушел в кардиологию. Итак, побочный эффект, я уже говорила, тахикардия, аритмия, трема, артериальная гипертензия. Вот благодаря тахикардии, благодаря вот этому побочному эффекту, изодрин перешел работать, если так можно сказать, в кардиологию. То есть из пульмонологии, где он использовался, он перешел в кардиологию. Ну, поменял слегка специализацию. Итак, мы с вами с тем эффектом по изодрину, что мы записали, добавили еще влияние на атриовентрикулярную проводимость, то есть коррекция блокад, в пределах разумного только. Почему я это говорю, я уже одну секунду потрачу. То есть, если у больного АВ-блок 4 степени, то есть полный АВ-блок, когда предсердие работает в своем режиме, желудочек в своем режиме, то изодрин, конечно, увы, не поможет. Поэтому надо все разумно воспринимать. Если у больного, например, АВ-блокада первой степени переехала во вторую, даже лекарственно индуцированный благодаря ваших воздействиям и ваших коллег, что очень часто бывает, то вот изодрином мы сможем перетянуть одеяло на себя и второй степени в первую перетянуть с мальдекс. А вот из четвертой перетянуть, извините, можно перетянуть в другое место. Ну, я имею в виду вклад. Потому что АВ-блок полный, конечно, это тяжко. Я вот эти игрушечки пролистаю. Итак, по поводу бета-2 анальгетиков мы с вами уже поговорили. Формадерол, я уже сказала, препарат длительного действия. Значит, единственное, говорю, что бета-2 анальгетики у нас преимущественно выпускается в ингаляционной форме, потому что естественный способ применения – это ингаляции у больных с бронхиальной астмой. Что еще? У нас будет еще раз тема бронхолитики, где мы еще раз будем касаться, и я вам расскажу о принципах применения ингаляторов. Сейчас я не могу на этом останавливаться, я просто говорю, что форма выпуска – это дозированный ингалятор, который очень удобно используется пациентам без помощи медицинского персонала. Бета-адренометики у нас будет состав комбинированных препаратов, такие как салутан, например, где есть комплексное воздействие на организм. Два слова, черните, пожалуйста, вопросы взаимодействия. У нас в каждой группе есть еще вопросы взаимодействия. Там, где они представляют определенные моменты, я на них останавливаюсь. Итак, взаимодействие адренометиков. Значит, посмотрите, пожалуйста, они могут взаимодействовать со средствами для наркоза, они могут взаимодействовать с нейролептиками, с антидепрессантами. И, соответственно, в этом случае это говорит о том, что будет происходить усиление эффекта. Взаимодействие, это значит, будет происходить усиление эффекта. И в каждом из этих случаев нужно подумать, нужно ли вам это усиление эффекта. Вернее, не вам, а пациентам, но вы должны его предусмотреть и просчитать, чем это обернется для состояния пациента. Поэтому, уважаемые товарищи, сразу говорю, что при одновременном назначении вот с этими категориями препаратов обычно доза адренамиметиков должна быть что? Уменьшена, потому что происходит потенцирование эффекта, товарищи, я секунду назад сказала. Честно говоря, мне немножко удивительно, что уже какая у нас по счету лекция, а что-то мозговые центры у народа еще не запустились. Как-то вот даже в присутствии камеры я скажу, что-то соображал, как-то вот у нас не очень хочет работать. Элементарные вещи, взаимодействие, потенцирование. Где базис предыдущих лекций? Мы же с вами разбирали, что такое потенцирование, суммация. Где этот базис знания? Или он где-то там уже потонул? То есть нельзя терять знания. Вы их должны регулировать, вы должны их потенцировать и из лекции в лекцию, из занятия в занятие, наоборот, накапливать, как снежный ком знания должны накапливаться. То есть не исчезать, один файл стираем, новый ставим, а наоборот, накапливаем базис, только так. А если вы будете один файл стирать, другой ставить, эффекта никакого не будет абсолютно. Итак. Мы с вами продействуем рецепторы еще раз для того, чтобы перейти к блокаторам. Итак, посмотрите, пожалуйста, вот они, эффекты блокаторов. Итак, посмотрите, эффекты блокаторы альфа-1. Альфа-1. Значит, все, что мы говорили по стимуляции, здесь эффекты те же самые, только точностью до наоборот. То есть все эффекты уже будут с противоположным знаком. Итак, если мы говорили, альфа-1 у нас сужали сосуды, помните, пожалуйста, мы уже не говорим о локализации, я особо локализацию не проговорила, она та же самая, а эффекты блокады у нас, соответственно, идут расширение кровеносных сосудов. Значит, запоминаем сразу, все, что блокирует альфа-рецепторы, это показание сразу что? АГГБ. Я почему говорю так через запятую, будете взрослее на четвертом, на пятом курсе, разберетесь, там сейчас есть разная интерпретация, где называется артериальная гипертензия, где хроническая болезнь и так далее, но в любом случае это гипотензивный эффект. Бета, ой, простите, еще альфа-2. Альфа-2 рецепторы. Значит, по альфа-2 рецепторам, которые вызывали у нас расширение кровеносных сосудов, маленькие, пресинаптические, только маленькие кусочки на альфа-2 пресинаптические, они вызывали сужение, значит, здесь они будут что? Простите, там вызывали расслабление, значит, здесь они вызывают что? Сужение. Соответственно, там они вызывали бронходилатацию, здесь они вызывают бронхоспазм. И здесь они вызывают повышение эритмической активности миометрия. Соответственно, значит, еще раз говорю, все эффекты с точностью до наоборот. При блокаде воздействия на те же категории рецепторов с точностью наоборот. Ну, это препаратики. Так, бета-1, соответственно, мы помним, что бета-1 это преимущество локализации сердца. Эффекты мы с вами три слова там учили, волшебные, помните, положительный ина, положительный крона, положительный дрома. Значит, здесь все с точностью до наоборот. Посмотрите, пожалуйста. Отрицательное инотропное действие. Народ, хорошо или плохо? Не могу однозначно сказать. Это очень большая тема и задача. Но единственный момент сейчас, чтобы вы уловили, потому что этот момент пригодится. Отрицательное инотропное действие. Мы снижаем силу сердечных сокращений. Значит, с одной стороны, это уменьшается потребность миокарда в кислороде, как бы хорошо. Почему я говорю, не знаю, хорошо это плохо, поэтому я вам раскрываю стороны медали. Уменьшить потребность миокарда в кислороде – это хорошо. Помните, я там говорила, положительный инотропный эффект, повышается потребность миокарда в кислороде, нельзя при БС. Здесь противоположный эффект, и эти препараты можно при БС, и у них как раз есть антиангинальный эффект, но есть одно но. То есть не все, что написано, все хорошо. Если мы уменьшаем силу сердечных сокращений, то это плохо для сердечной недостаточности. И поэтому у больных с сердечной недостаточностью эти препараты нельзя. Вы будете на пропедевтике пока учить на третьем курсе, дальше на всех остальных предметах по терапии будете учить, что при сердечной недостаточности сердечная мышца вся изношена. Миокард как тряпочка. Если на этом фоне еще снизить сократительную способность, то мы можем привести к гибели больного. Поэтому при ССН, сердечно-сосудистая недостаточность, или ОСН, ну, разные есть аббревиатуры, как ее называют, то есть при сердечной недостаточности эта категория нельзя. Поэтому отрицательное дробное действие, оно двояко. Где-то это хорошо в чем-то, но здесь надо все это очень четко понимать. Там мы говорили с вами о положительном хронотропном эффекте, мы здесь говорим об отрицательном хронотропном эффекте, то есть брадикардия, а это значит путь к лечению аритмии. И мы с вами вспоминаем следующий эффект наряду с антиангинальным, это будет антиритмический. Но при этом, запомните, пожалуйста, любой препарат, который влияет на ритм сердца, он, как правило, обладает проаритмогеновым эффектом, то есть способствует к новой категории аритмии. И здесь мы видим нарушение АВ поведения. Там мы с вами писали положительный дромотропный эффект. Здесь мы будем писать отрицательный дромотропный эффект, то есть угнетение проводилось. Там было ее повышение, здесь угнетение. Итого все те три эффекта только со знаками. Отрицательный хрона, отрицательный дрома, отрицательный инна. Ну и угнетение отправилось. Уменьшение секреции ренина. Помните, мы писали в югах повышение ренина, а здесь уменьшение ренина в югах. Бета-2 рецептор. Итак, эффекты. Все с точностью наоборот, как мы записали так. Это сужение кровеносных сосудов, это повышение тонуса бронхов, повышение сократительной способности миометрия, гипогликемия. Поэтому препараты, которые воздействуют, вернее, блокируют бета-2 рецепторы, никогда не назначаются у больных с артериальной гипертензией, потому что сужение – это ответ. То есть все те эффекты, которые мы с вами там имели, они с точностью до наоборот. Поэтому вот это должно быть. То есть я вынуждена еще добраться до препаратов, чтобы мы знали название препаратов, которые мы должны знать по бета-глокаторам. Итак, посмотрите, пожалуйста, название записываем, а дальше подстегиваем информацию, смотрите. Альфа-глокатор, посмотрите, пожалуйста. Из альфа-глокаторов что нас интересует? Альфа-1-адреноглокатор – это фразозин, препарат действует 10-12 часов, вызывает расширение артериальной стенозы сосудов, респираторной тахикардии. Еще один феномен, который мы должны помнить с вами из физиологии. Чем ниже мы сбрасываем давление, тем выше подскакивает частота сердечных сокращений. Это называется рефлекторная тахикардия. Если одновременно упадет и пульс, и давление, дорога в соответствующее место. Да? Поэтому в организме существует компенсаторный механизм, который не дает отправиться туда, куда мы говорим. Поэтому давление падает, всегда пульс возрастает. Заходите, пожалуйста. Поэтому у этой группы, соответственно, компенсаторная тахикардия. Значит, из альфа-адреноглокаторов у нас интересует еще теразоксин, препарат длительного действия 24 часа, доксазозин. Ну и есть у нас еще тамсулозин, препарат, который влияет на альфа-А рецепторы. Это один из новых препаратов. Он чем интересен, посмотрите, пожалуйста, он больше работает в урологии. И вот в будущем урологии должны знать этот препарат, потому что идет прежде всего ослабление глазных мышц предстательной железы, шейно-мочевого пузыря и простатические части мозга. Поэтому это в основном для урологии препарат. Ну, побочные эффекты, конечно, не буду говорить, здесь написано, я лучше про это глотаю, скажу. Так, альфа-2-адреноглотаж – это фенталамин. Значит, показания применения феохромоцитома и нарушение периферического кровообращения болезненного рино, обусловленной атеросклерозом. Этот препарат работает прежде всего с сосудами на периферии. Ну, я не хочу сказать, что фенталамин не используется также для снижения давления, но, врачи, обращаю ваше внимание, фенталамин сейчас используется крайне редко, потому что на сегодняшний день это препарат скорой помощи, он использовался раньше для купирования кризов, но сейчас в меньшей степени применяется. Значит, посмотрите, пожалуйста, основные побочные эффекты и в их числе ортостатическая гипотония. Это значит, если вдруг когда-то еще кому-то придется пользоваться фенталамином, больной должен лежать в горизонтальном положении, а не приткнут к стенке и два случайных пациента из палаты хватают, прижимают к стенке, в это время медсестра вводит ему фенталамин для того, чтобы купировать криз. Поэтому говорю, никогда этого делать нельзя. Больной лежит в горизонтальном положении, плавно, медленно вводится интенсивные препараты для купирования кризов. Мужчина по гипотонии сам думал об этом говорить, но сразу бегает вперед, говорю, не делайте преступления, чтобы больной не рухнул сразу же вместе тут же после этой инъекции. Поэтому плавно, медленно, нежно делается введение фенталамина под контролем давления. И после этого больной остается в горизонтальной позе еще 30-40 минут до нормализации давления. И только после этого, когда вы проверите АД, тогда его можно поднимать. В противном случае мы регистрируем ортостаз. Вот это прошу запомнить. Фенталамин на сегодняшний день, если и есть где-то, это только не отложка. Больше он уже сейчас практически нигде не используется. Вот на это я обращаю внимание. Прозазином пользуются для лечения больных с артериальной гипертензией, но они у нас в вспомогательной группе. Когда будем разбирать гипертонию, скажу об этом. Это я сейчас пролистываю пока игрушки. К сожалению, игрушками не могу заняться. Итак, последняя группа, которую мы должны записать представители, это бета-адреноглокаторы, то есть препараты, воздействующие на бета-рецепторы. Значит, товарищи, я очень попрошу записать название препаратов. Материал вы по препаратам подгоните, но я сейчас озвучу ведущий принцип классификации, который вы должны четко знать на всю оставшуюся жизнь. Итак, перед вами классификация бета-блокаторов по двум принципам. Обратите внимание, первый принцип – это селективность. Это препараты, влияющие, соответственно, на бета-1 и бета-2 рецепторы. И второй принцип – это ССА-ВСА. Что касается селективности, я уже неоднократно сегодня на лекции упоминала это слово и говорила, что это препараты, которые воздействуют на отдельную категорию рецепторов, на бета-1 и бета-2. Сейчас я два слова поясню по ССА-ВСА, потому что мы это должны с вами знать. Итак, смотрите, пожалуйста. Все бета-блокаторы мы разделили по селективности, то есть бета-блокаторы, влияющие на бета-1 и на бета-2. И еще каждая из этих групп, избирательно влияющая только на бета-1 и только влияющая на бета-2, может быть с ВСА-плюс и ВСА-минус. Что это такое? Прошу запомнить. Итак, ВСА, ССА, еще самые различные аббревиатуры вы найдете в учебниках, на сайте и так далее. Это все одно и то же. Это внутренняя или собственная симпатомиметическая активность. Вот на это я обращаю ваше внимание. Прошу это запомнить, потому что начинается колоссальная путаница, преподаватели хватаются за голову, какой бред вы несете на занятиях. Поэтому очень прошу, разберитесь, пожалуйста. Ничего смертельного нет. Внутренняя симпатомиметическая активность. Еще раз подчеркиваю. Что это значит? То есть наряду с бета-блокирующим эффектом у этой категории препаратов есть еще один аспект влияния на симпатомиметическую активность. Что это значит? Вы дома в книжке сами прочитаете, что такое симпатомиметики, но нам сегодня нужно знать один эффект всего лишь из симпатомиметиков. Это их влияние на пульс. Если мы говорим, а мы сейчас только проговорили, что влияние на бета-рецепторы – это отрицательный хронотропный эффект, мы с вами его записали, потому что это противодействие альфа, возбуждающим препаратам, адреномиметикам. Итак, отрицательный хронотропный эффект, который характерен для бета-блокаторов, он не может быть использован для всех пациентов. У нас пациенты есть, которые имеют брадикардию, которые имеют тахикардию и нормокардию. И если мы всех будем лечить только бета-блокаторами, которые оказывают отрицательный хронотропный эффект, это значит мы, у кого есть брадикардия, еще сильнее загоним их куда? Пульс, ну если не к нулю, то там 20-30, которые я говорила. Поэтому все бета-блокаторы делятся на препараты с ВСА+, ВСА-. То есть, посмотрите, пожалуйста, вот эта категория бета-блокаторов имеет симпатомиметическую активность. Это значит, что они будут что? Иметь тенденцию к учащению пульса. Еще раз повторяю, ССА+, или СИ, внутренней симпатомиметической активности, или внутренней, как угодно, ВСА, ММА, ССА, как угодно называйте. Итак, они имеют тенденцию к усилению пульса, имеется в виду частоты сердечных сокращений. То есть они не будут обладать полным блокирующим действием в плане пульса. Поэтому вот эта категория не будет вызывать... Что не будет вызывать? Брадикардию. Совершенно верно. Поэтому вот эта сторона слайда показана больным с чем? С брадикардией. Вот это прошу запомнить. Итак, ВСА, ССА+, это препараты, которые не вызывают брадикардию. Уже третий раз повторяю, прошу это запомнить. Значит, они будут показаны больным с брадикардией. В то время, как вот эта часть слайда у нас будет что делать? Вызывать что? Брадикардию. Значит, вот эта часть слайда адресована кому? Больным с чем? С тахикардией. Вот это я прошу запомнить и пользоваться в своей дальнейшей работе. Если, не дай бог, вы поменяете назад, больного отправляем сразу на кладбище. Понятно, да? Поэтому вот незнание вот этой классификации, казалось бы, обычного химизма, как говорят, что там в фармакологии, они забивают мозги одними классификациями. То есть мы забиваем мозги не классификациями, а мы забиваем мозги подходами к лечению. Если вы поменяете местами препараты и путаете, кому что назначить, вы больного отправите на кладбище. Поэтому я очень прошу, это принципиально важно. Естественно, списки эти можно продолжать еще метрами и километрами. Препаратов очень много. Поэтому, если вы открываете инструкцию и читаете, что у препарата СИ ССА+, это значит, он показан кому? С брадикардией. Если написано, что у него нет ССА, слава богу, будут самые разные, без, отсутствует и так далее и тому подобное, поэтому это адресовано больным с чем? Но, к сожалению, есть еще один момент. Если больному нужен антиаритмический эффект, то запомните, пожалуйста, к сожалению, вот эти препараты таким эффектом обладать не могут. Поэтому для лечения аритмии есть только вот это. Запомнили? Материал вот в этом локатор сами читайте, что вы что? Все, совершайте.